Повинуясь этому требованию, художник и создает свое произведение, как бы выращивая его бережно и ответственно из этого первоначального помысла или заряда, который мы условимся называть художественным предметом. Итак, художественный предмет есть то главное, из которого выросла и которому служит вся поэма, повесть или драма. Проникнуть к нему есть задача читателя и художественного критика. Верно воспринять его значит осуществить художественную встречу с автором. Этот первоначальный помысел или художественный заряд не следует представлять себе в виде сознательной мысли или тем более в виде отвлеченной идеи, посетившей художника. Напротив, обычный поэт не может ни помыслить, ни выговорить своего художественного предмета, если он мыслит его, то не умом, а особым сложным актом эстетического чутья. Если он видит его, то лишь как в смутном сне. Он может испытывать его воображением любви или волевым напряжением, или как некий камень, лежащий на сердце, или как радостно зовущую даль. Поэт может его выразить только тогда, если он облечет его в образы, вообразит его и найдет для них точных и необходимых образов точные и необходимые слова. Этих образов и слов он ищет, эти поиски и составляют процесс его творчества. Если писателю-художнику удается выносить зрелый помысел, найти для него точные и необходимые образы и описать их в точных и необходимых словах, то произведение искусства удается. Оно оказывается художественным или даже художественно совершенным. Тогда в нем все необходимое – и образы, и стиль речи, и слова, ибо все потребовано из глубины самого предмета. Все им обосновано. Тогда в нем все художественно, точно и эстетически убедительно. Это можно выразить так. Художественный предмет скрыт за образами и словами повести, как некое солнце, которое целиком присутствует в них своими лучами. В каждом слове, в каждом образе имеется его луч, который сияет из него и ведет к нему. Все им насыщено, все о нем говорит, все ему служит. Нет художественно мертвых слов и мертвых образов, лишенных луча, ненужных предмету, лишних. И нет предметных лучей, которые остались бы не раскрытыми в образах и не выговоренными в словах. Нет в повести провалов, пробелов, недосмотров, несогласованностей, недоговоренностей. Словесная ткань стала верной ризой художественных образов, а художественные образы слагают как бы верное тело художественного предмета. Если автору это вполне удалось, то он сказал художественно совершенное произведение. И читатель, владеющий искусством чтения, узнает это по тому духовному трепету, который охватит его так, как если бы он стоял перед великой тайной или перед чудом Божьим. А такое произведение и есть на самом деле великая тайна и Божье чудо, явленное в человеческом создании. Так сходятся пути художника и читателя. Художник идет от своего предмета к образу и слову, от внутреннего к внешнему, из глубины на поверхность. Но так, что предмет вливается в образы и насыщает собою слова. И так, что внутренне вступает во внешнее, и глубина излучается на поверхность. А читатель идет от напечатанных слов к тем образам, которые в них описаны, и тем самым к тому предмету, из коего они родились, то есть через внешнее к внутреннему, от поверхности к насыщающей ее глубине. И если эта встреча состоялась, то искусство справляет свой праздник. Для того, чтобы этот праздник состоялся, автору необходимо искусство писать, а читателю необходимо искусство читать. Читать – значит верно и чутко воспринимать ткань слов, эстетическую материю, легко и покорно усваивать творческое видение художника, его эстетический акт. Точно и лепко воспринимать описываемые им картины внешнего и внутреннего мира, эстетические образы. И с духовной зоркостью проникать то до того главного помысла, из которого рождено все произведение, до эстетического предмета. Вот чего ждут и чего требуют от нас писатели-художники. Вот как мы должны идти навстречу их созданиям. Вот что нам даст настоящее чтение художественной прозы. Раздел второй. Именно такое чтение и только такое может дать читателю известное право на художественную критику. Задача художественного критика состоит не в том, чтобы опубликовывать, что ему понравилось и что ему не понравилось. Это дело личное, частное, так сказать, биографическое. Писатели совсем не призваны и не обязаны угождать читателям или критикам, доставлять им удовольствие или наслаждение. Художник вправе дать читателю и радость, и горе, и наслаждение, и муку, и утешение, и ужас. Он обязан показывать то, что видит, хотя бы это шло наперекор всем запросам и вкусам современности, хотя бы это было ненавистно толпе и неприемлемо для господ критиков. Он призван повиноваться своей собственной религиозной и художественной совести, внутренне взывая к тому неизвестному мудрому критику, которому доступны и постигнутый им предмет – и его творческий акт, и самый закон художественного совершенства, которого он, может быть, никогда не встретит. А такой критик никогда не позволит себе подменить вопрос о совершенстве-несовершенстве вопросом о том, что ему лично понравилось-не понравилось. Понравиться может и не художественное создание. То своим отделанным стилем, то по-своему общедоступным обывательски тривиальному акту, то интригующей фабулы, то сценами из знакомого милого быта, то яркими забавными типами, то благополучной развязкой. И наоборот, художественно совершенное произведение может и не понравиться, или своим напряженным насыщенным стилем, и по-своему тонкому, трудно воспроизводимому эстетическому акту или своей сложной, запутанной фабулой, разобраться в которой господину читателю лень или некогда, или сценами из чуждого экзотического быта, или отсутствием комического или трагической развязки. Одному нравится то, что другому не нравится. Этот вопрос субъекта, и решается он субъективно. Вопрос же художественного совершенства трактует не настроение читателя, а само произведение. Он касается данного объекта и решается его восприятием и исследованием. Однако задача литературного критика – не состоит в том, чтобы измерять художественные произведения нехудожественными мерилами и чуждому искусству, например, партийными, революционными, социальными, социалистическими, либеральными, республиканскими, монархическими, профессиональными, конфессиональными или какими бы то ни было другими. Все это неверно и непредметно. Все это чужеродно и для искусства вредно. И чаще всего это прикрывает художественно-эстетическую несостоятельность самого критикующего рецензента. За последние 50-75 лет русская литературная критика без конца грешила, а в лице радикальных и революционных эпигонов и доныне грешит – этим снижением, этой пошлостью. Всякая нарочитая тенденция, и прогрессивная, и реакционная, и просто рассудочно выдуманная, не художественна. Она эстетически фальшива и в произведении искусства, и в художественной критике. Искусство имеет свое измерение, измерение духовной глубины художественного строя. Именно это измерение обязательно для всякого художественного критика. Именно с этим мерилом я и подхожу в моей книге к произведениям и авторам современной русской изящной прозы. Художественный критик должен быть на высоте прежде всего как читатель. Он должен искать художественные встречи с писателем, воссоздавая через данную словесную ткань образное тело произведения и проникая через его слова и образы к его эстетическому предмету. Это первый этап его пути. Вглубь, к замыслу, к художественному солнцу, сокровенно владеющему данным произведением. Однако критик не может этим ограничиваться. Он больше, чем просто читатель. Он художественно-аналитический читатель. Он должен пройти от слова через образ к предмету и обратно, от предмета через образ к слову, не только интуитивно, чувством, воображением и волею, но и сознательной мыслью. Он должен свести все к главному и опять развернуть все из главного, следуя за указаниями автора, как бы вобрать свое произведение в его собственное художественное солнце, а потом проследить, пронизывает ли оно своими лучами все свои образы и всю свою словесную ткань. Критик должен проследить все это удостоверительно и убедительно, и на основании этого высказать обоснованное суждение о художественном совершенстве или несовершенстве данного произведения. В этом состоит вторая его задача. В этом исследовании критик иногда может получить драгоценные разъяснения и подтверждения от самого автора. Это возможно, ибо, казалось бы, кому же лучше знать свой замысел, свой акт, свою символику, свою словесную ткань, как не самому автору. Однако эта возможность не всегда оправдывается, ибо авторам-художникам далеко не всегда дано сознавать свое творчество, его истоки, его замыслы и его законченные проявления. Художественное творчество нередко бывает несравненно мудрее своего носителя. А сам художник редко обладает столь зорким и глубоким сознанием, которое проникало бы в глубину и утонченность его собственного творческого процесса. Именно этим объясняется то обстоятельство, что поэт нередко плохо разумеет самого себя, сильные и слабые стороны своего творческого акта, его строение, его пределы и его опасности. И еще труднее бывает поэтам осознать свой эстетический предмет настолько, что они бывают склонны или совсем отрицать его наличность, его значение, его смысл, или же говорить о нем неверные, несоответственные слова. Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский рассказывал мне, что такой умный и тонкий писатель, как Чехов, считал сначала свою драму «Три сестры» веселой комедией и был изумлен и встревожен, когда режиссура и труппа Московского художественного театра в его отсутствие начала истолковывать ее как тонкую психологическую драму. Чехов успокоился и согласился с артистами только тогда, когда он по приезде в Москву увидел свою драму на сцене. Здесь художественно даровитые читатели, артисты, помогли поэту осознать самого себя и свое произведение. Этот наглядный пример может считаться классическим в истории литературы. Он показывает, что критик не может и не должен смущаться, если критикуемый художник воспринимает самого себя и истолковывает свои произведения, или тем более оценивает их, иначе. Художник часто знает о своем произведении меньше, чем его произведение выказывает о самом себе. А критик имеет дело именно с законченным произведением, которое говорит само от себя и само за себя. Нельзя помешать автору любить и ценить выше всего свои самые слабые произведения, подобно родителям, нередко сосредоточивающим свою нежность именно на неудачных детях. Нельзя требовать от всех писателей той поразительной зоркости, зрелости и свободы суждения о самом себе, которой обладал Пушкин. Вот почему иногда критику бывает очень полезно не обращаться с тем автором, о котором он пишет. Ибо, в сущности говоря, он пишет не о человеке, а об его художественных произведениях. Это различие образует целую грань, ее необходимо всегда помнить. Это важно, во-первых, в том смысле, что биография поэта не должна заслонять и вытеснять собой его художество. Ни история литературы, ни тем более художественная критика не имеют своим предметом жизнь самого автора. Им позволительно интересоваться его жизнью лишь постольку, поскольку это необходимо для уразумения его художества. Провести и соблюсти здесь верную границу может только нравственный такт и исследовательское чутье ученого. При отсутствии того и другого художественная критика неминуемо выродится в постыдные альковные сплетни или психоаналитическое разоблачение души распинаемого поэта. Такой критик должен почаще вспоминать о том, что он сам тоже писатель, и что его собственные писания тоже дадут кому-нибудь повод для альковых сплетен и психоаналитического разоблачения. Впрочем, наше время не отличается джентльменством и имеет неудержимую склонность питаться продуктами разложения. Грань, отделяющую человека от его художества, необходимо соблюдать во-вторых, в том смысле, чтобы не смешивать живую душу писателя с его художественным актом. О живой душе писателя художественному критику нечего распространяться, она ему не дана и неизвестна. Обычно она сложнее и богаче, чем ее художественный акт, который может и обновиться, и переродиться из ее собственной глубины. Так почти на наших глазах переродил свой творческий акт граф Лев Толстой. И наивно было бы думать, что усвоение его художественного акта равносильно постижению его души. Акт исследуется критиком не по данным интимной жизни, а по художественным произведениям. Этот акт осуществляется самим поэтом. Он объективируется им в его созданиях. Он отдается им самим на публичное восприятие. Мало того, художник предполагает и требует, чтобы его художественный акт воспроизводился его читателями и критиками. Но этот акт, подлежащий воспроизведению, анализу и критике, не определяет собой ни души поэта, ни его внутренней и внешней жизни. Так поэт может быть религиозным и творить из нерелигиозной установки. Он может быть в жизни целомудренным аскетом, а писать непристойные новеллы. Он может иметь нежную, лирически задумчивую душу, тогда как писания его будут рассудочно холодными. Не свершив в жизни ни одного волевого поступка, он может писать драмы и трагедии большого волевого напряжения. Он может быть человеком утонченной культуры и аристократического благородства, а творить из злодейски примитивной, дикарски хищной установки души. Он может быть трезво разумным человеком, отворить свое художество из юродствующего акта. Словом, здесь имеется грань и предметного характера, ибо душа и акт – два различных предмета, и методологического значения, ибо душа и акт исследуются на различных путях. Это различие, к сожалению, легко стирается и забывается впоследствии многих обстоятельств. И, между прочим, вследствие того, чтобы предмета одинаково обозначается именем одного и того же автора. Достоевский, как живой и глубокий, гениальный дух, и Достоевский, как осуществленный им литературно-творческий акт, совсем не одно и то же. И тем не менее оба эти обстояния одинаково обозначаются именем Достоевского.